Вчерашняя лекция закончилась у Алексея и Ани. Закончилась на том, что вот они, значит, там, мальчик и девочка, достигли половозрелого возраста. Вот, и какие-то важные задачки для себя решили. А вот мы будем с Костей говорить о том, что о тех каких-то подводных камнях и надводных камнях, которые ждут людей, ну, дальше. Вот, это, конечно, не обязательно там, чтобы пара была такая гендерная различность. Ну, просто уже про какие-то отношения там более поздних этапов. Дело в том, что пока мы живем в семье, пока мы живем с родителями, в общем-то, мы умеем любить то, чему нас научили. Вот как нас там научили родители строить отношения. Даже это не обязательно, что они ходили там, держали нас за руку и говорили, вот делай так и так. Потому что вот, в детстве скорее там какое-то обучение, оно происходит не через разговорный жанр, а ну, через там другие механизмы, да, через образцовый показ и систематическую тренировку. Да, родители все время нам, там, родители или там семья в более широком контексте. Они что-то там, какие-то модели отношений показывали, и мы их, ну, испытываем через наблюдение, присутствие в этом. И когда мы подрастаем, достигаем подросткового возраста, в общем, мы это дело и любим, у нас выбора никакого нет. Мы что увидели, в чем жили, то и любим.
Или наоборот. В общем, все равно мы отталкиваемся от того, что было в семье. Либо выбираем что-то такое же, либо диаметрально противоположное.
Мы думаем, что мы выбираем диаметрально противоположное, но на самом деле
На самом деле все равно определено.
Да, все равно. Да. И тогда в этом месте есть определенные такие риски. Вот мы когда из семьи, ну или давайте для какого-то упрощенного такой понимание называть их какими-то триадными отношениями, мы когда вот из этой родительской триады выходим, то у нас есть как бы два пути. Один такой, ну, более конструктивный, второй менее конструктивный. Вот который менее конструктивный, это значит сразу испугаться того напряжения, которое возникает при сепарации. А вы уже сами на своей собственной шкуре испытали, что выход вообще из любой конфликтной системы он сопровождается увеличением тревоги, напряжения, появлением каких-то очень депрессивных таких переживаний, нарастанием чувства одиночества. И вот для того, чтобы со всем этим справиться, у нас есть один такой способ, ну, в общем, схватить то, чего рядом стоит. Вот. Для того, чтобы с этой тревогой справиться, то есть найти какого-то такого человека, который бы нашу тревогу унял. И вот в группах, в которых я там работала, например, люди говорили, что вот я там выбрал своего партнера, потому что рядом с ним мне было спокойно. Ну, потому что я обнаруживал какое-то успокоение вот этому своему напряжению, да, которое я пережил там в процессе отделения там от привычной какой-то семьи. А есть другой способ. Он в нашей культуре менее принят, в западной культуре более принят. Это способ, когда человеку удается не оказываться сразу же в отношениях, да? Ну, как вот говорят, да, у нас тоже есть даже присказка, значит, пыталась сбежать из семьи, выскочила замуж. Это вот описание первого способа. А есть другой способ, когда у человека хватает ресурса выдержать, ну, свое одиночество. И какое-то время пожить не в триадных отношениях, как было в семье, не в триадных отношениях, как он там от тревоги, например, себе создает, а пожить одному. То есть пожить на фазе там, да, монада она называется.
Ну и что вот важно на фазе как раз монады, это пожить не с ощущением того, что я изолирован от других людей, что это такая у меня вот судьба ужасная, что я вот один вынужден жить, а получить в этом удовольствие. И когда вот это, ну, фаза монады проживает с удовольствием, дальше возможно какое-то, ну, такое развитие без созависимости, зависимости. А еще есть, ну, такой причудливый вот способ, ну, тоже как какая-то иллюстрация, как можно выйти из отношений, ну, вот из семейных отношений, например, можно не только завести партнера, а сразу завести ребенка. А вот, ну, довольно быстро. И тогда получается, что я сразу восстановил триаду. Я уже сразу оказался в привычной, ну, ситуации, которая для меня, ну, в общем-то, так вот знакома с детства, что вот есть два человека рядом со мной, которые зависят от меня. А вот. Либо другой вариант может быть, ну, завести партнера, у которого есть отношения, тоже будет триада. А вот. И тоже таким образом я, ну, как-то восстанавливаю все время картинку, что я нахожусь как бы в родительской семье, в как бы довольно знакомой такой ситуации. Вот. А движение вот это вот как раз в монаде, оно наиболее сложно.
Оно сложно, если сопряжено большим количеством напряжения. Угу. А когда человеку удается пережить вот эту, да, там, такую фазу и как-то побыть одному, да, и, собственно, такая задачка, она, ну, не сложная, не простая, ну, задачка. И это такое время, когда можно сориентироваться и ответить для себя на какие-то важные вопросы. Чего я жду от партнера? Чего я не жду от партнера? Что мне подходит? А что мне не подходит. Знаете, вот у женщин так часто бывает, они выходят, например, из каких-то любовных отношений и говорят, сейчас вот мне надо быстрее влюбиться для того, чтобы справиться вот с тяжестью вот этой потери, да, вот при разрыве отношений. Вот. И часто такой терапевтической для них рекомендацией является, ну, мы как будто уговариваем, не уговариваем, помогаем клиенту осознать, что вроде бы было бы удобно, если бы сейчас, ну, не сваливаться вновь в какие-то отношения, а побыть одной. Ну, вот там, не искать сейчас нового мужчину, еще более прекрасного, чем все 10 предыдущих. Вот, а побыть одной и понять, вот, чего я жду.
Да и фантазия, которая резко возникает в этот момент, это, ну как же, а я привыкну быть одной, мне понравится, я больше отношений не захочу.
Например. Или время, ну еще если это так, или там время пройдет, и я буду никому не нужна.
И тогда вот останавливается вот это движение как в монаде. А вот еще я думаю, что важно, вот ты вопросы такие задавала по поводу того, кто мне нужен, да, понять. Вот. А я думаю, что вот когда мы находимся одни, если это такой для нас оздоравливающий процесс, то мы еще очень хорошо понимаем себя. Мы вообще вот себя узнаем. Потому что когда мы с партнером, мы вынуждены все время вот синхронизироваться, как-то устраиваться вместе. А когда я один, то я могу вообще понять, какой я, какой длины у меня ноги, как я быстро хожу, вот, что я хочу есть, а что нет. Вот, вообще, как бы, как я устроен сам, что мне нужно, чтобы снять мою тревогу самому, а не с помощью другого человека. Вот. И вот тогда вот это проживание монады, она обеспечивает не только понимание, кто мне нужен рядом, а то вообще, как я устроен. И это дает такую здоровую такую возможность быть, ну, автономным и при этом как бы не избегать тогда партнерства. Потому что избегание партнерства часто заключается в том, что человек вот боится как раз оказаться в каком-то одиночестве, которое он не знает, какой-то автономии, которая для него не знакома. Ну, так вот, заглядывать в себя сложно.
Для этого есть чудесная иллюстрация. Помните, фильм Джулии Робертс «Сбежавшая невеста»? Да, где она там с каждым новым своим мужчиной любила совершенно новую технологию при добавлении лириц. Один там белковый омлет, другим там яйца. Вот. А, ну, драма там была такая сложная, потому что раз там она сбегала из-под винта. Потому что вроде бы как мужчина...
Как-то яйца не готовь.
Да, как яйца, в общем, не готовь, в общем, от себя там... В детском фильме, ну там моего детства, моей смерти попрошу винить Клаука, там ведь про это тоже гениальная такая фраза, она вроде детская, еще не умная, но хорошо отражающая этот момент, про то, что там, говорит, ты дарил мне себя, там, в конце, да, а там вот этот мальчик, он подарил мне меня. И а мы про секс будем говорить?
Про секс? Ну, а сначала дойти до секса. Мы же про секс-то в партнерских отношениях. Потому что, ну, может, так пару вот в монаде двигаться.
Да, и все-таки, если нам удалось удалось справиться вот этим напряжением какого-то одиночества, удалось как-то, ну, приблизиться к себе, к пониманию того, чего я жду от партнера, чего я ищу, и мы оказались в ядных отношениях, Но и тут не наступило счастье. Потому что отношения здесь такая динамическая, развивающаяся. И хорошо бы, чтобы отношения двигались. Ну, от каких-то более ранних форм отношений, да, каких-то начальных форм отношений, к более зрелым формам отношений. И когда мы говорим о зрелых отношениях, ну, там, это не моя идея, она украдена отличного психотерапевта нашего друга Андрея Валаймана. У него есть такая замечательная статья про зрелость в отношениях, а я вам, ну, сейчас на нее ссылаюсь, буду про это рассказывать. А вот говоря о зрелых отношениях, можно выделить каких-то, ну, 5 пунктов, да, каких-то 5 там представлений, которые делают отношения зрелыми. Вот что нужно для того, чтобы мы считали, что вот те отношения, которые есть, они такие обогащающие. И нам это нужно не только для понимания партнерства, нам это нужно и для понимания вообще контекста терапевтических отношений, потому что то, что есть в зрелых терапевтических отношениях, то клиент может и принести в какую-то свою там реальную жизнь, свою реальную партнерскую. Первым пунктом этой зрелости является знание. Вот знание о партнере. Не моих представлений, не моих проекций о нем, а знание о нем реально. И отношения такая хитрая вещь, вот тут мы не будем находиться. Сколько мы будем партнера узнавать? Потому что это такая нет потребности, всегда невозможно. Если человек не познавает, и человек в отношениях тем более не познавает. Вторая вещь, которая нужна для того, чтобы мы считали отношения зрелыми, сейчас я не хочу. Вторая вещь, которая наступает уже после того, как мне удается узнать партнера и поддерживать в себе интерес. И, собственно, даже не интерес, а такое вот очарование. Да, вот как в терапии, когда это есть там и в терапевтическом процессе. Вот Ленка Зевская красиво говорит про это, она говорит, что для того, чтобы вот терапия происходила и отношения состоялось, нужно все время быть в каком-то очаровании от другого. Быть очарованным какой-то обыденностью. Не какими-то там грандиозными, необычными вещами, а какими-то там, ну, малейшими вещами, не знаю. В том, как у вас загар ложится на лице. То, как у вас меняется выражение лица. То, как там ваш человек прикольно, когда сидит за столом, ноги под столом складывает. Ну, какими-то очень простыми вещами вот это и есть знание. И когда нам удается в этом удержаться, у нас появляется следующее, у нас появляется привязанность. Для такой методической цели нам нужно привязанность дифференцировать от зависимости. В чем разница?
То есть это второе, да?
Да, это второй факт. Вот чем там, привязанность отличается от зависимости? Ну, привязанность – это когда я, в принципе, без тебя могу вполне прекрасно обойдусь. Но с тобой мне там прикольнее, интереснее, веселее, азартнее. И в привязанности, в отличие от зависимости, нет ущерба никакого внутреннего. Я присутствую рядом с тобой никаким образом, и себя не ущемляю, я ничем не жертвую для того, чтобы там рядом с тобой не ходить.
Ну да, вот просто отношения зависимости часто описывают, вот как-то переживая, что если я расстаюсь с человеком, что как будто у меня, ну, нету куска меня. Ну как-то вот в душе как будто, вот прям нету части. Хотя, в общем-то, ну, вот если мы рассматриваем отношения привязанности, то если вот это «мы» разрушается, то моего «я», оно остается ровно столько, сколько и было до этого «мы». Просто-напросто, ну, я в этот момент, ну, как бы теряю вот именно другого человека, а не себя. Вот. И вот это важное отличие, что когда разрушается привязанность, я испытываю грусть. Вот. А когда разрушается зависимое отношение, я испытываю ярость и боль. Так что это маркер, который, я думаю, у вас у каждого в жизни был, вы можете через него как-то смотреть, в каких вы отношениях находитесь.
Следующий такой важный факт, это забота. Вот там, в хороших там, партнерских отношениях достаточно много заботы. Тоже тут есть одна засада. Вот очень вот, как будто такая есть тонкость отличать какую-то истинную заботу от заботы такой, ну, менее подлинной. Но я же там могу о человеке очень активно заботиться, ну, ну, не потому, что там достаточно чуток его потребностям, его желаниям, там, или потому, что у меня, правда, к нему много нежности, и хочется через заботу облегчить ему, ну, его там существование или украсить. А когда я, например, забочусь, ну, вот, ну, чтобы мне было спокойнее, чтобы мой там уровень тревоги был поменьше. Ну, не знаю, там, снял мужчина где-нибудь рубашку, ну, не любит, он сразу в шкаф складывает. А я, например, хватаю и сразу в стиральную машинку и стираю. Да, вот, вот совершенно, можно сказать, я тебе все рубашки перестирала, погладила, в шкаф повесила. А было ли за этим желание о нем позаботиться? Или попытка справиться с моим собственным напряжением? Знаете, это две большие разницы.
Ну, как правило, это можно узнать, только разговаривая с партнером. Потому что если партнеру хочется рубашку какое-то время поносить, а потом положить, а потом опять одеть ее. Вот, ну чтобы вот это тут глаженное не нравится. Ну понятное дело, что тогда, если оно висит все отглаженное, ну тогда заботились не о тебе. Скорее больше как-то уровень тревоги понижали. Поэтому вот здесь возможно только в диалоге.
Да, ну то есть такая истинная забота, она связана с очень высокой терпимостью, или, как мы говорим, толерантностью к неоднозначности другого человека. Я не хочу ему там все углы там отрихтовать. А, ну, правда, там пытаюсь распознать. Вот, у меня такая была, у моих родителей такая вот, знакомая пара, они много лет жили, там лет 20. Вот, и мне считалось, что у них очень хорошие отношения с парой. И в какой-то там момент мы там пришли в гости, а муж тут жене рассказывает, а она говорит так, да-да. Он говорит там, Лида, что да-то? То есть, потому что она явно не попадает. Она говорит, а что говоришь, что и да. Ну, то есть так вот, отношения отлажены, да, один очень специфический. Ну, там стоит как радиоточка.
А он как радиоточка отвечает.
А он как радиоточка. То есть вот реально живой человек амбивалентен, неоднозначен, даже не то, что неоднозначен, много значит. Вот. И там забота о другом, это совсем не то, когда я там пытаюсь человеку писать там свои там проекты. Это интимность. Четвертый. Была там, было знание, было привязанность, была забота, а теперь четвертый пункт, который делает там дело отношения. Это интимность. Или спонтанность. Интимность или спонтанность. Два синонима. Это когда вот здесь вот там мальчики читали Федю, Юля потом читала, говорили там о разных механизмах
прерывания.
А, Максим.
Ну тоже мальчик просто.
Не девочка, однозначно. Вот. Это есть такой механизм, еще один, но не очень там часто пользуется, он там много чего там путает, прерывание контакта, но вот здесь он нам нужен. Есть такой механизм прерывания контакта, называется эготизм. И вот настоящая интимность, она возможна, настоящая интимность, настоящая спонтанность, вот она возможна, когда этот механизм не работает, когда у меня нет в том, как я проявляюсь, никакого самоотслеживания. Когда я вот от этого тягостного самонаблюдения избавлен, тогда и появляется. Но я чего-то там делаю там, и не боюсь, ну, не знаю, там, ну, скажите, ну, там, например, там, занимаюсь сексом и не думаю, как я при этом выгляжу, обриты ли у меня ноги вообще, там, правильно ли там у меня волосы сейчас
лежат. Они пахнули.
Да, не пахнули я как-то сейчас там. Вот когда вот этой мучительной части нет, Это называется эготизм. То есть когда вот вроде я, а с другой стороны приглядываю там, правильно ли в позе я там. Вот, когда вот этой мучительной части нет, тогда и возникает истинная интимность, истинная спонтанность, истинное какое-то такое удовольствие. Вот, то есть мне не надо отслеживать себя, какие-то свои проявления в присутствии другого человека.
Но другому это часто бывает не нравится. Ну, за что? Ну, вот если, например, ну, я привык, что женщина как-то, ну, вот так-то, ну, прекрасно всегда выглядит, я с ней какое-то время там встречаюсь, и вдруг в какой-то момент она перестает уже отслеживать.
Вот. И расслабляется,
да. И, в общем, я начинаю видеть все то, что я видеть, может быть, и не хотел бы.
А тебя избавляли от самых представлений про эскизм? Ты еще пока не рад.
Да, я уже как бы тогда начинаю напрягаться в этом плане. Вот. И тогда, может быть, естественным желанием, ну, как-то ее так застроить, да, стимулировать как-то обратно. Типа присматриваю все-таки как-то за собой. Вот.
Держи себя в руках.
Держи себя в руках, да. Поэтому это такое, это интересно. Это надо, чтобы было все-таки два человека готовы к этой интимности. Потому что вот если один готов, то это тяжелая ноша для обоих.
Вот. А тут баланс скучный и опасный, мне кажется.
Не баланс, это полярность.
Ну да. Либо скучно, либо опасно.
Ну да. Рискованно, в общем. Быть спонтанным.
Знаешь, я думаю, что целые народы выбирают скуку. Я думаю, что целые народы, вот уж в европейской культуре, целые народы, прям целые нации выбирают скуку. Ну, потому что, ну, зато понятно, зато очень предсказуемо, зато понятно, как было у меня, как было у родителей, как было у моих детей. Это такая ловушка спокойствия, она, конечно, аларма.
Ну, просто есть одна особенность, значит, следовательно, поскольку мы живем, ну, как вы знаете сами, ну, вот, как посмотрите на нашу реальность, ну, в общем, у нас такие тектонические изменения социальные, тут каждые, в общем, каждые годы вот происходят, то, в общем, такая вот эта нестабильность, которая вокруг, она иногда, ну, компенсируется тем, что люди выбирают партнеров и строят отношения безумно безопасные, в которых, в общем, в конце концов наступает скука. Но это как бы, ну, способ еще и такой справиться вот с тем вот хаосом, ну, и с тем постоянным каким-то изменением, которое есть вовне. Вот. И, в общем, и когда вдруг наступает какое-то время, когда более-менее спокойно, вот эти вот отношения, в которых все было стабильно, и начинают трясти. Вот. И начинают происходить какие-то измены, какие-то недовольства, какие-то, в общем, вещи, связанные с прояснением отношений. А пока вокруг, в общем, мы на лодке, которая тонет. Ну, в общем, рядом важно, чтобы было что-то такое уютное и спокойное, куда можно было бы занырнуть.
Ну, вот. Да, вот во времена Великой Отечественной войны всех, в основном из всех психиатров на краткосрочных курсах обратных терапевтов переучили и в госпиталя отправили. Ну, а потому что зачем во время войны психиатрии? Потому что такие происходят события, mm-hmm. так много внешнего напряжения, что психика, хошь не хошь, а стабилизирует. Никаких невротических нарушений в блокадном Ленинграде не было. Mm-hmm. Проект. И пятый, мы собрались к тому, что вообще зрелые отношения, mm-hmm. они приносят радость. Что вот в зрелых отношениях в них очень много радости. Что такое радость, да?
Радость, ну не то, что вы все время шутите и хохочете. Это, конечно, хорошо. Это веселье такое.
Мне кажется, вот радость в зрелых отношениях, она возникает от такого очень специфического переживания совместно. Радость от того, что вот я могу быть партнером, я могу с ним рядом находиться. И при этом я могу создавать вот что-то новое. Вот однажды, много лет там назад, на зимней конференции, Наташа Лебедева и Кирилл Кошкин сделали мастерскую, куда надо было прийти с партнером и веревку. Вот. Но не для того, для чего вы подумали. Вот. А нужно было с помощью этой веревки создать какую-то такую конструкцию на полу, которая бы отражала какие-то зрелые отношения. Вот. И оказалось, что самая такая удачная, на мой взгляд, конфигурация, это когда есть какая-то зона общего круга, и у каждого из партнеров есть свое пространство, где он присутствует. Когда я одной стою ногой в какой-то совместности, а другой ногой, другой частью себя там присутствует в чем-то, что не связано с партнером. И казалось бы, вот эта совершенно нестабильная такая конфигурация, она состоит очень много удовольствия в отношении, очень много радости от взаимодействия. Вот. Ну и как-то очень меня там питает, насыщает, дает много такого удовольствия и удовлетворения в отношениях.
Ну это вообще вот то, что Галя перечислила, вот Андреем Воламиным такие озвученные тоже пункты, они вот хорошо помогают понимать, в каком векторе у вас какое-то в отношении затруднение. Помните, как в известном анекдоте, когда такую старую пару, которая там 70 лет там вместе, спрашивают, вообще, как вам удалось-то так долго прожить? Знаете, говорит, а мы вот родились в то время, когда вещи было принято чинить. Мы сейчас живем время, когда вещи принято выбрасывать, менять. Вот. А если мы как-то говорим о том, что что-то можно починить, тогда у нас есть вот как-то ресурс оставаться. Потому что, отношения – это не константа, отношения – это то, что в какой-то момент может стать, как Галя говорит, какими-то двумя отдельными людьми. Вот. А потом в какой-то момент опять могут стать вместе, соединиться. Вот. И в этом плане это какая-то работа постоянная. А вот если мы добрались до партнерства, то здесь вот как раз можно поговорить об удовольствиях и о сложностях. Вот. Это вот о сексуальных различных отношениях, которые в паре появляются. Да, спасибо. Все. Значит, следовательно, если говорить про сексуальные отношения, что вообще на удивление, что я вот считаю основным маркером здорового такого сексуального влечения, а что является? Это способность человека переживать такие чувства, как грусть, радость, печаль, вообще не смешивая их с сексуальным влечением. Потому что если я какие-то моменты как-то заменяю проживание страха каким-то влечением своим, то тогда мое влечение сексуальное скорее вторично. Оно служит какой-то такой формой для того, чтобы я этот страх как-то не заметил, преодолел. Вот. И, в общем-то, тогда какой-то сексуальный контакт, секс, он для меня будет скорее приносить какое-то ощущение безопасности, а не ощущение удовольствия. Вот. И это, в общем,
Или другое, для того, чтобы мне получить ощущение безопасности, я, например, буду с ними сексуализировать отношения.
Да, тоже обратно.
Боюсь, разворот. И быстренько там нахожу кого-то, с кем бы это можно было разрядить, для того, чтобы успокоиться. Угу.
А поскольку сексуальная сфера – это сфера интимная, тут есть много интроектов. Один из интроектов, случились какие-то сексуальные отношения у мужчины и женщины, то он теперь за нее отвечает. Вот. Как ее теперь обратно домой отправить саму? Надо теперь ее везти, до дома, довезти. Одно дело, когда это из желания, а другое дело, когда это из-за нужно. Вот. И в этом плане, на этих интроектах, есть правда, такая попытка выстроить какую-то такую безопасность для себя. Вот. А потом сексуальные отношения, достаточно приятны, если они, правда, не обременены какими-то сложностями. А если мы в отношениях находимся достаточно долго, то, в общем, этих сложностей будет полно. Вот. И, в общем, почему так? Люди маются, говорят, когда мы вначале встретились, такой был секс, такой был секс, прям вообще оргазм за оргазмом. Влекло к тебе, в общем, прям не знаю. Вот. А потом что-то какое-то время пожили, ну, наверное, я к тебе привык, уже как-то не особо хочется. Новизны нету. А вот дело-то, ну, вообще, на самом деле, не в том, что я привык, а в том, что накопилось достаточно много напряжения в нашей какой-то психологической жизни. Вот. Если начало отношений, это вот такой ручеек, ну, когда вы так видите, вот ручеек, и там чистая водичка, что-то вы там взяли, попили, там хорошо, знаете, откуда, то уже такие отношения, когда развиваются, это уже река, вот, и там уже не поймешь, зачерпнешь, что там будет, там, как-то чистая вода или ил, или, я не знаю, кусок корабля, медузы какой-нибудь. И в этом плане приходится больше времени тратить на то, чтобы дифференцировать вообще.
Фильтров больше нужно.
Да, фильтров больше нужно определенно. Вот. И в этом плане, ну вот когда приходят так люди на консультацию, вот и говорят, что вот ну какие-то проблемы вот в сексуальной жизни, а вот в основном, ну, проблемы, ну, возникают следующие. Вот, ну так вот, если от, ну, такую вот наиболее частую выделить, это проблемы, связанные с тем, что подавляется некая агрессивность, вот, у мужчин и у женщин. Вот, например, ну, если мужчина каким-то образом обиделся на свою партнершу, и в дальнейшем, ну, в отношениях он, ну, какую-то свою агрессию, ну, потому что сексуальный контакт – это агрессивный контакт, женщина впускает и отдается, а мужчина, ну, как бы внедряется, вот, и оба агрессивны в этом достаточно, то тогда происходит следующая ситуация, что у мужчины, ну, возникает вот такой вот, ну, ну, импотенция, то есть такая невозможность, ну, как-то быть агрессивным. Вот. И это не значит, что с ним что-то физиологически не в порядке, а это значит, что вот его функция такая вот быть таким настойчивым, агрессивным в психологическом плане где-то подорвана. И, в общем, можно, конечно, опиться виагры, в общем, как-то себя так мобилизовать, но это решит проблему, ну, там, на ночь, в общем-то. Дальше особо разрешение не получит.
Как же тогда быть любым условием? Есть же такая...
Вот я только про женщин хотел сказать.
А, давай. Женщин по-другому, что ли?
Вот по-другому. Вот. Ну, потому что вот, вот вы как думаете, вот у мужчин нарушение, ну, как бы, если вот такой функции, как ну, возбуждение, то у женщины какое нарушение? Функции чего? Влечение пропадает какое-то, вот не влечет. Вот. Что-то как-то нет вот никакого влечения к мужчине. Вот звать его не хочется, в общем, как бы привлекать к себе тоже особо не хочется. Вот. Да, или анаргазмия, это еще другое, тут отсутствие оргазма. Вот. И в этом плане, ну вот как раз такие, ну, ну, как бы, ну, довольно забавные вот всякие техники есть, ну, что, типа, вот надо как-то, если пришли люди с сексуальными проблемами, то им просто-напросто, ну, ну, разнообразить сексуальную жизнь. Ну, накидать, типа, там, что-то вы все в миссионерской позиции, ну, вы там попробуйте как-нибудь по-другому, там, как перевернитесь, ну, вот у вас все и наладится. Вот. Вы перевернулись раз, два, потом скорую вызовите, разогнуться не могут. Ну, как бы сложно все это, вот, а удовольствия нету. Ну, потому что, правда, удовольствие, ну, оно, в общем-то, не в сфере сексуального будет, а в сфере, ну, как раз вот каких-то действительно отношений наших. Что ты хотела сказать? Скажи я. Не забудь.
Я думаю про то, что, правда, вот, это так традиционно, женщины немножко, немножко, женщины хитрее как-то устроены. Там невнятно было, потому что у меня мысли, что тут не оформились. Да, что вот женщине... У нее, правда, очень все с этим сильно завязано. Ну, как-то вот с отношениями, там вообще какой-то там проекции в будущее, там как вот там детей вместе рожать. Очень сильно вот отягощено, да, вот там какие-то, вообще очень сильно отягощены такие сексуальные отношения с мужчиной. Вот, ну, а почему? Почему так сильно? А хитростно, вот, потому что исторически нам такой опыт достался, что женщина должна быть очень избирательна в выборе партнера, потому что, ну, две такие вещи, которые произошли, в общем, только в последние там, столетия, которые там, помогают женщине быть вот не такой избирательной. Это победа на венерических заболеваниях и контрацепции. А пока вот этого всего не было, женщине надо было быть очень избирательной в выборе партнеров, потому что, ну, а, чтобы, в общем, воспроизвести это неправильное потомство, и, б, для того, чтобы, ну, не выходить. Да, ну то есть нам вот это такое наследие, потому что если женщина, да, там, значит, до сих пор есть в культуре, там, ну вот, не знаю, там, как сейчас, а вот в, там, ну, когда я меня там мама воспитывала, ну какой же был самый страшный страх? Куда я принесешь? Угу. Ну, мне чтобы рассказать, там, куда я принесешь, стыда не оберешься. И это такое доставшееся нам наследие, оно так в культуре очень сильно транслируется, в общем, так нас интроецируется, да? И если женщина занимается сексом ради удовольствия, то ясно дело, кто она.
Счастливая. Нехорошая.
Блядь, не иначе.
Нехорошая.
Нет, а счастье нет, но это уже другое.
Ну, счастье и бляди знакомо. Счастье всем знаком.
Знаете, что в Фейсбуке вчера было, мужчина вызвал, женщину повызвала, это его жена. И название статьи. Вы сможете сэкономить кучу денег.
Вот, а другой особенностью, когда вот мы, ну, говорим про, ну, какое-то сексуальное возбуждение друг к другу, на этом, ну, каком-то, ну, этапе вот отношений, когда люди его обнаруживают и начинают как-то с ним обращаться, вот возникает достаточно много, ну, опасностей. Вот, например, то, что... ведь что такое сексуальное возбуждение? Это когда, ну, ваш организм начинает вообще достаточно сильно мобилизоваться. А вот, вообще, как бы, вы внутри разгорячаетесь, вы становитесь таким, прям у вас энергия прям там начинает там переть, глаза гореть, вот, в общем, тело двигаться. Вот,
дыхание учащается.
Дыхание учащается, да. Да, вот. И, в общем, ну, часто это, в общем, ну, сливается с каким-либо еще состоянием у человека в жизни. Например, состоянием, которое было близко к какой-то, ну, неприятной ситуации в жизни, где была какая-то угроза для жизни. Ну, потому что похожее состояние, тоже организм мобилизован. И в этот момент, ну, можно вот так вот сильно залететь в какую-то довольно сложную для себя, ну, такую вот ситуацию в воспоминаниях, в ощущениях. Ну, и таким образом, ну, как бы оказаться абсолютно не в том месте, в которое я планировал. Ну, в общем-то, планировал с прекрасным человеком пойти и как бы поговорить о том, какие, в общем, у нас романтические или даже сексуальные чувства друг к другу. А потом оказался в месте, где, в общем, меня разносит, я плачу, и мне вообще тяжело.
И
да,
травмы.
Да, и оказываюсь в ситуации какой-то для себя довольно неприятной. Вот. И в этом случае это не значит, что это плохо, но важно это как бы тоже понимать, что вот это вот, ну, какая-то дорожка, которая нас постоянно куда-то может завести, вот, но в силу какой-то схожести, ну, чисто таких физиологических переживаний. Вот. И когда вот это вот возникает, вот эта дорожка в сторону какой-то вот, ну, травмы или какого-то такого сильного переживания, хорошо вот остановиться в этот момент и вообще задуматься, а вот, ну, куда вообще мне сейчас? Или как-то это я сейчас туда ухожу, потому что, ну, мне чего-то вот в отношениях здесь, ну, как-то сильно непривычно стало, и туда как-то легче скрыться. Вот, ну, потому что там будут переживания, ну, которые, ну, будут иметь, ну, такой эффект разрядки скорее.
Они будут болезненные, но понятные.
Да, да, да.
Да, вот тогда понятно. И таких вариантов много, да?
А ситуация новизны, она будет скорее, ну, вызывать больше сопротивления. Ну, потому что, ну, сидят люди на группе, ну, как-то, ну, признались там друг другу, что вот как интересные, вот, и нравятся. А потом вроде не знают, что делать. Вот. Ну, и как бы, как будто дальше никакие отношения уже невозможны. Ну, типа, все, что надо, мы сказали, а следующий шаг, это, ну, вообще идти теперь и вот, не знаю, каким-то групповым советом заниматься. Вот. А, в общем-то, почему нельзя отступить назад, вот, и, в общем-то, вернуться к какой-то стадии того, что вот опять, ну, получать какое-то удовольствие от друг друга без секса, вот, ну, испытывая вот эти ощущения, отношения друг к другу, но при этом как бы не обязательно, ну, как бы, ну, как бы, как у подростков, ну, как у детей, знаете, захотел пописать, сразу и пописал, вот. Ну, в общем-то, если мы взрослые люди, то мы можем, в общем, как-то себя, ну, по-другому занять, в общем, в этой паузе. А если нет, то тогда страх возникает, ну, и какие-то вот такие избыточные, ну, такие реакции в сторону того, чтобы
боли какой-то. Да, вот если вот в этом возбуждении сразу же не порождать, но отказ или не порождать сразу же...
Действие какое-то,
да,
решение.
Да, действие, то я думаю, что там очень много чего может быть на после того. Много нежности, много какой-то массы, много любопытства. Вот если не срываться, такие привычные такие механизмы, но которые, конечно, у нас выработаны от работы. А еще тренерская команда просила тебя сказать, что ты отменил эротический перенос.
А, да.
Скажи про это вопрос.
Про эротический перенос. Да.
Да, вот мы решили получить Константин.
Ну, я вообще думал о том, что сказать, что переноса нету. Ну, в общем, ладно, потом эту долгую эту тему развивать. Вот, что значит, что да, вот есть эротический перенос? Вот. Ну, это какое-то представление о том, что я переношу какие-то свои чувства, вот, сексуальные, эротические, вот, на с одного человека на другого. Ну, типа как вот этого таракана пересаживаю, или кого там, ну кого-нибудь пересаживаю, там, тебе на. Вот,
я жука пересаживаю.
Да, жука пересаживаю. Вот. Ну, в общем, это какое-то невозможное действие. Вот нельзя вот так вот чего-то пересадить на другого человека. Вот. А и какие-то чувства, связанные с сексуальностью, вот, с влечением, они просто возникают у человека, который напротив вас. А когда вы говорите, что это эротический перенос, вы таким образом, ну, стараетесь этого человека просто-напросто не видеть. Вот, смотреть на него и говорить, ну это я сейчас не к тебе испытываю эротические чувства, это я там вот когда-то был далеко давно влюблен, и вот сейчас я этого человека в тебе вижу. Вот. И таким образом, ну, достаточно сильно подрывается и собственная, ну, какая-то способность, эту потребность удовлетворять. Вот. Ну и человек так немножко так офигевает от этого, ну, типа, вот сейчас что-то появилось, но уже оказывается не ко мне, вот, а кому-то другому. Вот. Поэтому вот хорошо работать с теми переживаниями, которые возникают, а не относить их обязательно, ну, кому-то из прошлой жизни там своей или даже настоящей. Вы можете об этом поговорить, но хорошо вернуться, что вот именно к тебе у меня есть вот эти сейчас переживания. И как с ними обращаться, мы можем с тобой вместе обсудить. Вот. Или как бы пофантазировать о том, что могло бы быть между нами. Это отличная форма разрядки. Вот. Не просто сидеть и мучиться, а вот какую-то фантазию создать, побыть в этом вместе.
А вот ты как скажешь? Это про клиента понятно, он такой, ну, все можно. А вот как ты считаешь, а если вот у терапевта есть там клиент, вот какие-то там эротические терапевты, то как с этим обходиться?
Ну, следовательно, сейчас вот уже время у нас.
Ну, сейчас скажи.
Да, я скажу, это быстро, надо, значит, идти в церковь. Отмаливать. Причаститься и после этого свежим и чистым войти в отношения, потому что это что-то негожее для терапевта вообще. Это я не знаю. Это бесы на него. Бесы. Терапевт такого испытывать не может. Ну да, вот непроработанные, поэтому святой водой. Вот омывайте. Ну а серьезно просто, что в общем терапевт тоже человек. В общем, эти переживания у него тоже возникают. Хорошо с ними обращаться. Ну, в общем, как-то осознанно и включать их в процесс терапии. Все.
И обсуждать их с супервизором.
И обсуждать их, да, с клиентом и супервизором. Вот. Вот так вот. Все.
Спасибо.